Добрый день всем зрителям. Эта запись у нас будет открытая, она будет выложена в открытый доступ. И сейчас мы ведем трансляцию на Фейсбуке, ведем трансляцию в Зуме. Меня зовут Владимир Снегур, я врач-психотерапевт. И мой гость, я не знаю, кто у кого в гостях, потому что мы вообще в третьем помещении. И это была наша такая идея, совместный проект. Хотя, на самом деле, вот Антон первый, наверное, предложил это все оформить в какой-то такой осмысленный вид. Вот мы, поэтому мы здесь сегодня с Антоном Бахляем. Антон Викторович, мой старый знакомый, товарищ, коллега, с которым мы работали. Я начинал свой профессиональный путь в клинике, в которой вот мы работали вместе в реанимации. И мы сегодня анонсировались начинать в 3:45. Я думаю, что к этому моменту мы уже начнем какую-то осмысленную беседу. Сейчас я предлагаю небольшое такое вот вступление. Немножко, Антон, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься, и немножко вот о себе, о своем профессиональном на сегодняшний день состоянии.
Ну, собственно, да, меня зовут Антон Вахлеев. Мы с Володей знакомы много лет, уже получается, наверное, больше 10 даже, да?
2006 года я в реанимацию пришел.
Да? Ага, ну, собственно, да, я, наверное, где-то в те же там годы, может быть, там 2006-2007, мы на тот момент были студентами лечебного факультета, и, как тогда это было можно, да. Мы работали в отделении реанимации клиники кардиологии, которой на тот момент руководил Абрам Львович Сыркин, заведовала отделением Нина Александровна Новикова, профессор.
Да.
Дальше в перспективе был Михаил Юрьевич Геляров.
Золотые времена были, конечно,
да, 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 да. И, собственно, на мой взгляд, да, мы так застали еще тот золотой багаж. Тогда это называлось Московская медицинская академия.
Да, еще академия называлась.
И вот этот кураж, эти, в общем-то, традиции, наша традиционная дорога, она у нас так в этом месте сошлась, свела, познакомила. Потом нам довелось этот путь продолжить примерно одинаково, да, то есть и
какое-то время, да.
Образование у нас на каком-то этапе было тоже одинаковым, в том смысле, что, окончив лечебный факультет первого меда, мы получили терапевтическое.
Потом мы с тобой терапевты,
реаниматологи. Терапевты, кардиологи и анестезиологи.
Кардиологию я не успел закончить, кардиология у меня
стала в зачатке. Ну, тем не менее.
Там... Ну, кардиограмма читать умею.
Ну, слава богу, да.
Можно сказать.
Да, и какое-то время даже удалось поработать врачами вместе, да. И подежурить в реанимации, и все. Но, конечно, это академическая реанимация, да, она была там с некоторыми своими оговорками.
Ну, да, не городская больница, не скоропомощная, где все
движуха. Да, но тем не менее, вот это интенсивная терапия, ну, это да. Как бы так немножко более острая история, чем терапевтическая, да. История, чем палатная история.
Я думаю, что интересно уже то, что вот вроде как мы реаниматологи, но сейчас мы собрались по
совсем по другой
теме, вообще по другой. Хотя она связана. Вот недавно у меня на странице было обсуждение по поводу вопросов смерти, и там вам тоже там немножко отметился. И коллега одна моя писала, что вообще из специалистов, из врачей, вот выгорание на тему смерти, прежде всего по тему работы вообще, оно прежде всего у реаниматологов максимально, и самый большой риск реаниматологов подвержен профессиональному выгоранию в медицине. Что думаешь насчет?
Нет, конечно, тема выгорания, и чем более... Тема выгорания, она вообще такая, да?
Я думаю, она с эмпатией, с эмоциональностью очень связана.
Ну, это оборотная сторона, скажем так, да, и там дефицит эмпатии, да, то есть так немножко вильнули от темы разговора. Но, конечно, выгорание есть, и чем более интенсивная работа, чем более тяжелая внешняя среда, тем человеку тяжелее ей противостоять, находить внутренние ресурсы и, соответственно, меньше получается времени быть эффективным, полезным, да, то есть не выгоревшим.
Я к тому, что это непосредственно связывает, мне кажется, тему вот нашего профессионального прошлого и то, о чем мы сегодня собираемся обсуждать вообще.
Ну да, я вот все-таки хотел подойти к той мысли, как же мы пришли к сегодняшнему дню, как мы пришли к этому эфиру, да, то есть это же работа не одного дня.
Да, это была твоя идея.
Да, это была моя идея. Откуда она возникла? Она возникла от того, что на каком-то этапе осмысления своей последующей работы, а потом у меня была работа, ну, у меня была городская школа реанимации, такая, ну, я буду стараться выбирать культурные слова, ну, скажем так, потоковая работа, потоковая, да, очень да. сильно потоковая работа.
Тебе довелось поработать.
Да, которая, конечно, очень способствует выгоранию любого совершенно человека, участвующего в этом, а тем более участвующего на регулярной основе. Но это было весьма интересное время. Это была такая школа именно навыка, да, ну, как бы механика, я сейчас это называю на современном этапе. Потом я ушел на 10 лет в кардиохирургию, тоже весьма интересная, на мой взгляд, это, ну, такая одна из самых драйвовых дисциплин.
Я когда-то, когда еще только в школу, в медицинский класс шел, у меня была мечта кардиохирурга, кстати.
Нет, я хирургом не хотел стать с 4 лет.
Драйв, вот это все, да.
Вот, но дело не в том, то есть в какой-то момент я пришел к тому, что та система ценностей, с которой я заходил в медицину, да, и которую я как бы практиковал, она действительно ведет к выгоранию, да, и об этом говорили все мои учителя, на которых мне очень сильно везло, и они предлагали разные пути решения, они в основном тоже, на мой взгляд, были достаточно механическими, они действенные, я не спорю их нисколько, но, наверное, нет универсальных средств, да, поэтому и такие вещи, как там научная деятельность, способствует она профилактике выгорания? Конечно, способствует. В каком варианте она в Российской Федерации представлена? Сложно.
Но давай не будем забегать вперед. Я думаю, что мы как раз сейчас движемся к тому, чтобы вот эта тема, да, про профилактику выгорания и то, что способствует этому, а что, наоборот, усугубляет ситуацию, она действительно очень интересная. В нашей сфере тоже она актуальна, потому что
для любой сферы
у психотерапевтов по мировой статистике очень высокие риски, в частности, суицидов там, и всяких разных расстройств.
Нарушений. А, кстати, у кого больше суицидов? У анестезиологов, реаниматологов или у терапевтов?
Можно к следующему будет, к следующему эфиру нашему, я надеюсь.
Да, помериться статистикой.
Помериться статистикой, да. И поэтому, когда есть возможность диверсифицировать, действительно, да, это очень оживляет, конечно. Мне очень хочется вот услышать от тебя, вот ты сказал, вот эта система ценностей, на которой ты рос, и я, наверное, в чем тоже на ней учился, да, она располагает к выгоранию, да, и в ней есть какие-то определенные изъяны, которые мы вот сегодня надеемся затронуть.
Насколько она располагает? Она, наверное, не располагает, она просто тоже, как любая система, не универсальна, и она не уделяет этого внимания. Но оно, опять же, вот все хорошо в свое время, на мой взгляд, да, то есть это там, ну, наша врачебная молодость, да, что такое врачебная молодость, то есть он же страх, он же тоже не сразу появляется, да, как страх, он с опытом появляется, то есть сначала входишь, тебе кажется, что ты можешь все, и если фарт на твоей стороне, то получается, что ты как будто действительно можешь все. И
пока
ты,
везет, ты
да,
чувствуешь,
да, можешь да, все. Да, 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 ты такой прям, ну, всемогучий такой, у тебя много здоровья физического, психического, у тебя мало внешних каких-то обстоятельств, тяготящих тебя, да, ты довольно свободный человек. Ты уже там не под маминым с папиным крылом, ты такой прям независимый, дипломированный, да. У тебя уже что-то
можешь
там...
Можешь не спать ночами.
Да, 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 ты уже что-то там в руках можешь делать, руками что-то там, головой можешь делать. И складывается такой некий... Вот я хочу сказать врач-технократ, а на самом деле я понимаю, что это путь практически любого специалиста, да, то есть ты заболел своим делом, оно тебе нравится, ты его любишь, ну, потому что я, ну, я люблю то дело, которым занимаюсь, я думаю, что и на тот момент, когда ты заканчивал учебный факультет, ты тоже его любил всецело и видел себя именно в этом.
Конечно.
Поэтому, да, мне захотелось этим заниматься, я активно старался заниматься, я старался, хватался за все техники и старался их всегда применять. И получалось.
Я могу сказать, что когда мы работали, вот на самом деле я помню это ощущение, ты для меня был такой, в общем-то, примером вот успешно, эффективно развивающегося реаниматолога. Потому что вот то, как ты работал интенсивно, да, и оперативно, и такая вот скорость, то, чего мне было сложно всегда. Наверное, это часть того, что меня увело в итоге из этой специальности потом. Какие-то свои ограничения.
Ну, да, знаешь. То есть каждому вот счастье пригодится, да, по месту и по своим возможностям. Вот, ну, так скажем, профессиональное счастье, да, мы тоже разные категории. Да, но вместе с тем, параллельно с этим, да, там, ты там приглядывался на меня, я приглядывался на тебя. Я очень неплохо помню такой один момент, дежурство у нас с тобой как раз совместное было, поступил какой-то больной, точно с острым коронарным синдромом, да, то есть, ну, там, с инфарктом уже или там с нестабильной стенокардией, я не очень помню.
Сердечный приступ.
Да, скажем, да, хард-атак, да, такой.
Хард-атак.
И были ангинозные боли, то есть человеку было больно, у человека была жизнеугрожающая ситуация, она такая настоящая, скоропомощная, вот. Ну, у нас чуть посвободнее, потому что мы в академической больнице работаем, да, то есть у нас там нет потока этих скорых, вот она приехала. Там, и мы начинаем им заниматься.
Спокойно начать,
да.
Все,
к тому моменту ты уже, по-моему, практиковал немножко психологию, да, или там погружался в нее как-то. И я помню прекрасно, что такой момент, некоторый конфликт не случился в том аспекте, что ты начал пользоваться беседой с пациентом, да, а я опиатами. И оно на самом деле как-то... Я впервые вообще усомнился в том, что если единственное правильное решение. То есть, с одной стороны...
Первое, что, в общем-то, нужно при сердечном приступе приниматься, обезболивание.
Да, обезболивание. Дальше другой вопрос, каким методом. То есть, на самом деле, оба доктора поставили одинаковую задачу, да, решение проблемы боли конкретного пациента в конкретной ситуации. Один пошел технократическим способом, предписанному рекомендациями,
да?
Вот. А другой пошел другим способом попробовать. И я тогда, как бы, с одной стороны, абсолютно уверен в том, что надо было по рекомендациям идти, с другой стороны, я впервые себя поймал на осознанной мысли того, что действительно, почему я не предполагаю других способов достижения правильного результата. Да, и, скажем, последующие несколько лет мы с тобой уже не так вот общались, ты как раз ушел там в психологию, я ушел в кардиохирургию, немножко дорожки разошлись, каждый как бы по своему месту пошел, ну, думаю, что и сейчас мы можем с тобой сказать, что и тебе нравится то, чем ты занимаешься, и мне нравится то, чем я занимаюсь, да, но это разные пути, да. И все время как-то я так смотрел, и в какой-то момент как раз понял, что вот эта разница в пути, но при этом общее понимание одной и той же истории, да, может оказаться очень выгодной комбинацией. Mm-hmm. И, собственно, тогда и появилась мысль вот вообще о формате такого общения. Да? Mm-hmm. То есть, как бы, тут еще COVID подоспел, потому что как раз был 2020 год, и стало понятно, что и проблема выгорания, и проблема, в принципе, коммуникации, общения, восприятия людьми, всей этой ситуации, ну, скажем, внутри больничной ситуации или вне больничной ситуации, да?
Конечно, это очень много затронуло сразу вот этих
психологических. Да, то есть оно стало на острие, что называется. Да, да. То есть человеку одному в такой ситуации невозможно с этим справиться. С этим не может справиться пациент, родственники пациента, врач, медсестра. И нужны другие способы преодоления этого.
Я хочу еще сделать пометку. Мы вот уже наше время по расписанию подошло, когда мы планируем начинать осознанно как-то что-то осмысленно, да, и приветствую еще раз всех, кто нас наблюдает, сегодня смотрит, и тех, кто в записи это смотрит. Хочу маленькое такое отступление, вот ты начал сейчас говорить, да, про вот эту ситуацию разного технократического и вот такого вот...
Эмоционального,
да. Я помню даже, вот нам народ присоединяется уже, я помню даже ситуацию, когда мне приходилось, я описываю иногда на своем курсе, когда мне приходилось навыки гипнотические использовать для в экстренной ситуации, когда была острая боль, которая не снималась быстро опиатами, и удалось достаточно оперативно там человека как-то стабилизировать. Поэтому это интересно. Я о чем вот подумал? Я тут читал, где-то, по-моему, или смотрел в каком-то фильме, да, документальном, про ветеринаров. В Англии, по-моему, в ветеринарной клинике, что меня поразило, там есть отдельные кабинеты для котов и для собак. Угу. Чтобы они, бедные, не переживали, когда они в одном кабинете, запахи там, это все. Да? Угу. Я подумал, вот у нас в больницах есть отдельные кабинеты, там, устроенные по принципу того, чтобы было комфортно людям, скажем так, да? Чтобы они не переживали. У нас есть кабинет гастроскопии.
Там, и колоноскопии, да, слава богу, отдельно.
Слава богу, отдельно. Но они по принципу стерильности, по принципу там инструментарий и так далее. Да? А вот эта идея технократического или эмоционального подхода, она удивительным образом в ветеринарии присутствует больше даже, да, может быть, где-то, чем вот в такой человеческой медицине.
На эту тему я вспоминаю сразу анекдот. Мне недавно тоже напоминали тут друзья-товарищи, что когда ветеринар приходит на прием к терапевту, и тот говорит, ну, на что жалуетесь? Он говорит, что все так легко? Вот, то есть...
Ну, если бы говорить можно было.
Да. То есть здесь на самом деле вопрос комфорта – это очень сложный вопрос. Во-первых, комфорт каждый воспринимает очень субъективно. Да, то есть одному комфорт на гвоздях лежать, а другому комфорт перину подавать, да? Третьему в перине жарко, ну и так далее. Поэтому комфорт – очень субъективная вещь. И здравоохранение, да, как я всегда люблю говорить, неоднокоренное слово медицине, это все-таки массовый продукт. Поэтому допускает ли он комфорт? Да, конечно, допускает. Можно ли его достичь? Наверное, абсолютного никогда нет. Ну, по крайней мере, вот там, в части антуражности истории, там, на примере, там, условно, я не знаю, там, кабинет для приема холериков и кабинет для приема сангвиников, например, да, думаю, что такое не очень возможно, но, по крайней мере, в потоковой медицине, да, в большой, и сегодняшние системы здравоохранения во всем мире, ни одна из них, на мой взгляд, не делает шаги в этом направлении.
Но при этом, я думаю, мы с тобой обсуждали когда-то вот подготовку специалистов для коммуникации, для
общения. Да, да,
и
да,
то,
да,
что
да.
Она очень по-разному. У нас есть сейчас новые проекты, где люди занимаются, но в Штатах, например, это часть
экзамена. Часть образования.
Часть образования.
Да, да.
И вот мы говорили о том, почему у нас этого как-то исторически, что ли, меньше, да, в нашей медицине.
Ну да, исторически это меньше, но вообще, на мой взгляд, у нас получилась такая немножко каламбурная историческая история, да, то есть история врачевания шла сначала как некое такое искусство, да, накопление опыта и так далее. Затем вот те вехи, которые сформировали, на мой взгляд, сегодняшнее наше медицинское представление и мышление, да, они серьезно оказались под воздействием Великой Отечественной войны, серьезно оказались под воздействием того общественного политического строя, который мы имели. И это не значит, что я негативно отношусь к этому опыту или положительно отношусь к этому опыту. У нас парадокс в том, что мы хотим видеть сегодня такого идеалистического советского врача, такого думающего о людях, да, все время о народе, о своем государстве, ощущающем свою ответственность.
Я почему-то вот фамилия Амосова.
Да, 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 то есть такое, ну, если вдаваться в его там, ну,
я так
биографические аспекты, они были очень специифическими и далеко не такими идеальными, как его образ нарисован.
Но образ есть.
Да, но вот образ есть, да. То есть и вот у нас сегодня складывается такая ситуация, что мы живем там, в третьем десятке 21 века, у нас есть идеальная модель врача, которая вырвана вообще из контекста исторического процесса. Да? То есть как бы этот идеальный врач, он не современник нашей жизни. И общество предъявляет к нему какие-то запросы, претензии, он не соответствует, и начинается сразу конфликт. То есть прямой конфликт. Плюс медицинские услуги стали платными. Бесплатные стали практически недоступными, да, и вот это все больше и больше смещение акцентов, ну, опять же, в технику, в механику, да, то есть какое-то такое некое обездушивание этой истории, и при этом предъявление каких-то моральных требований к врачу, то есть он должен, почему должен, кому должен, где это написано в моем трудовом договоре, что я должен, и фактически мы вырастили поколение таких вот, ну, либо, ну, так, биороботов каких-то таких, знаешь. В лучшем случае у них правильный набор функций и инструкций. Ошибка в инструкции, ну, поправил кто-то там эту инструкцию, стала инструкция лучше. Стала ли лучше всем? Нет. И острие возникло как раз с ковидом очень актуально стало, потому что мы вошли в ситуацию, которая не имела к себе стандартизированных инструкций, да, evidence-based, не было ни эвиденса,
доказательности никакой не
было.
Да.
Да, то есть нечего
в этом активно, в общем-то, задействовать.
Ну, я считаю, что это метод работы.
Я имею в виду в COVID, да, тебя же это все затронуло.
Да, да, то есть, ну, там красные зоны поучаствовали. Я очень рад тому, что я поучаствовал и в красной зоне, и в тылах, потому что это позволило посмотреть на эту историю, ну, более объективно, потому что, на самом деле, это же очень условная граница.
Ну, да.
И люди и там находились в состоянии катастрофической перегрузки, катастрофического объема работы, для которого они не были готовы. Особенно не было готово мое учреждение, которое вообще не было скоропомощным изначально. То есть оно, в принципе, не рассчитано на экстренный поток, большой экстренный поток. И люди к этому не готовились. Многие, может быть, умышленно уходили в плановое учреждение, не желая, да, вот, работы в таком ключе. Это был такой вызов конкретно каждому и коллективу вообще. Все преодолевали по-разному. И все рушились. Именно это и привело к той мысли, что ну, нам нужна поддержка, внутренняя поддержка. Ну, к тому моменту уже были мысли, да, то есть просто это как бы такой некий повод к этому общению возник. Поэтому про эмпатию, если говорить, да, у нас же тема заявлена про эмпатию. Я вот сегодня тоже ехал, все равно думал, вот эмпатия, да, слово такое, как бы много мы его слышим, насколько мы его понимаем и что из нас каждый в него вкладывает.
И что мы вообще хотим выразить, когда мы это слово используем.
Да, да, деле, да, да, да. То есть я вот лично понимаю, что все-таки как доктор, что эмпатия для меня в профессиональной жизни – это инструмент. Инструмент, которому, к сожалению, меня непосредственно не учили на рабочем месте. Можно ли ему непосредственно научить, то есть ввести предмет эмпатии, да, там зачет, не зачет, или там пятерку, или государственный экзамен по нему сделать, я не очень уверен. Вот. Но то, что это однозначно инструмент нужный и профессиональный, это совершенно точно.
И... Знаешь, вот я вспоминаю, мы когда переписывались, обсуждали предварительно, да, вот эти идеи, ты упоминал, вот поиск этого термина, который бы выражал вот этот эмоциональный подтекст нашей работы, да, вот, ты вспоминал Абрам Лёвич, как раз, да, наш преподаватель, в общем, да, учитель, наверное, человек вообще поразительной мудрости и так-то.
Который... Еще не забывай, что он врач, с большущей буквы.
Да, да. Больших, именно,
вот, переживший жизнь врача, да, уже вот прошедший весь этот путь.
И вот он говорил вот эту фразу, я тоже запомнил, да, он в интервью, по-моему, я озвучил потом недавно у нас, когда пару лет назад где-то было,
да,
что врач должен жалеть своих пациентов,
да. Да,
любить их не обязательно.
Вот как раз мне долгие годы не хватало второй фразы, да, то есть завершения этой фразы. То есть врач должен жалеть своих больных. Я с этим многие годы не соглашался. Не соглашался, ну вот, опять же, сошлемся к другому учителю, он уже скончался, Линдон Браттон написал замечательный генеалогический учебник, он, наверное, лучший учебник из тех, что я держал вообще из русских учебников в своих руках, и у него самый первый параграф по рентгенологии начинается с такой формат интересный, там вопросы перед параграфом, потом параграф и ответы, неправильные, а видение автора, да, и у него самый первый вопрос был такой, каким обязательным качеством должен обладать врач, и ответ по Линдон Браттону: врач должен быть умным, и точка. Все. И для меня эта формула долгие годы оставалась именно абсолютной. То есть такой врач некий такой, ну такой врач-технократ. Он очень чего много знает, он умеет, он знает, где надо, что нужно, кому какую клизму в какое место поставить, там, кому правильный укол, кому не показано жестко. И вот он тоже такой, такой уверенный, решительный. Да, это несомненные качества врача. Они как бы должны быть. И всегда я тоже, когда с молодыми коллегами занимаюсь, говорю, что у врача не может быть нерешительности и растерянности публично. Но если у врача в этот момент нет внутреннего сомнения, то он перестает развиваться, он деформируется. Это неправильно. То есть такой некий дуализм возникает. Но знаешь, внешне должна быть решительность.
Напоминает даже два слова вот, наш учитель, связанный с гипнозом, с психотерапией, американский психиатр, да, Милтон Эриксон. Он говорил примерно похожие вещи, что гипнотизер, считай, в кавычках, психотерапевт, да, должен транслировать всем своим видом веру и убежденность в том, что человек может войти в транс или сделать то, что вот ожидается. Да. Причем это не значит, что внутренне он должен не сомневаться ни в чем. Я думаю, это очень похоже тоже.
Да, да, да.
Верить,
да,
должны в то, что мы делаем, и показывать тоже нашу убежденность в том, что мы это делаем.
Да, то есть, ну, скажем, вот эта наша внешняя убежденность, это тоже один из инструментов, которым мы пользуемся в нашей профессиональной работе. Да? И из этого там, это можно вообще в отдельную тему увести, да, и, может быть, там, если наши беседы станут носить регулярный характер, там, например, есть вопрос ошибки. Да, и профессиональные ошибки. Это огромная тема.
Что вообще считать ошибкой?
Да, ошибка, как к ней относиться и так далее. Ну вот давай не будем пока...
Запомним
вот, эту да, тему. Да, запомним себе ее, как повесточку сделаем, но тем не менее это одна сторона. С другой стороны, про вот ту же эмпатию. Вот, кстати, здесь эмпатии тоже место. Да? Вот мы возвращаемся, что это такое? Сострадание, сочувствие, сожаление, жалость. Вот русские слова в своем таком семантическом и фонетическом аспекте, да, они несут какой-то минорный характер. То есть, если ты вдруг имеешь некое эмоциональное отношение, да, вот особенно в аспекте мистики, оно обязательно должно быть каким-то драматическим.
Драматическим, уничижительным.
Уничижительным, да, то есть как бы ты через это передаешь, что вот есть плохо, и ты вот с этим плохом как-то смиряешься, да, там, и что-то. Да. Да это же вовсе не так. То есть это же не путь к формированию здоровой среды, да, то есть тут
знаешь,
тоже...
Я вспоминаю, вот у нас есть подходы, где используются такие термины тоже, сострадание, например, да, есть терапия, сфокусирована на сострадании, так называется, да, есть...
Сопереживание.
Принятие ответственности. Угу. И вот эти слова, например, сострадание или принятие. У нас мы, когда я переводил семинары по этим подходам...
Да, кстати, вот твой переводческий... Да, я как раз тоже еще затеялся в этом ключе, потому что переводческий момент тоже нужен.
И очень большой нюанс. Даже они англоязычные говорят, что в их языке, в общем, те же нюансы есть. Что слово принятие, например, оно имеет очень разные подтексты и не всегда они позитивные. Слово «сострадание» имеет тоже специфический подтекст. В английском другой корень, там корень «passion», как бы больше про страсть, что ли, да, про вовлеченность. У нас корень «страдание».
Страдание, да.
Совместное страдание.
Более ассоциативный ряд, да. То есть мы будем, то есть тебе плохо, а теперь и мне еще с тобой будет плохо. Да. И вот, мне кажется, это есть некий такой барьер, но он такой, он ментальный. Человеческая ментальность, она вообще такая сложная штука для того, чтобы ее искоренять или менять там, или как-то ее там улучшать, да, скажем так, ну, работать с ней. Вот это, мне кажется, один из барьеров наших таких общементальных.
Языковой вообще.
Ну да, такой, то есть мы когда даже это слово произносим, как бы там, ну, еще вот эта тема тоже там, я не за то, чтобы там мальчики рыдали в подушку, да, но то, что там особи мужского пола не имеют права там на выражение своих отрицательных эмоций, это неправда. Ну, как бы...
Это распространено.
Да, то есть это вот... Мы живем этими стереотипами, мы живем этими шаблонами, мы в них заложники, и мы приходим в медицину, а медицина – это публичная деятельность. Она всегда публичная. Даже если ты тет-а-тет с пациентом, она все равно публичная. И ты так или иначе строишь свое общение в рамках этих стереотипов, да, то есть... Да,
как минимум их учитываешь.
Да, ты не можешь ими пренебрегать, потому что если ты начнешь ими пренебрегать, то ты будешь, ну, вот как бы там, любимый пример всеми – это доктор Хаус. Это человек, который режет эти стереотипы, шаблоны, и вот он такой там крутой дядька с палкой на мотоцикле, там, мочит всю эту там машину медицины и здравоохранения, да?
У вас волчанка.
Да, там, волчанка, там, рак, там, еще что-то там. Ну, да, в реальной жизни, кто там, доктор Кади, его уволят в первый же день. Вот. В каких бы отношениях он с ним не состоял. Даже если у них будет очень хорошая эмпатия.
На этом фоне особенно комично смотрится у нас адаптации доктора Хауса в российскую реалию. У нас
слава есть... богу, не видел.
Не видел?
Нет. Посмотрел Хью Лори в оригинале, да, там, опять же, да, вот про несовершенство языка. В английском немножко другие аспекты, да. По-другому акценты смысловые расставлены. Ну ладно, чуть в сторону ушли.
Ну, вот,
тема-то в чем? Про эмпатию. Вот мы возвращаемся
к ней. Эмпатию.
Откуда это слово, зачем оно нам, почему? Потому что, наверное, действительно, это то самое слово, которое... Во-первых, не имеет за собой как... Это, наверное, англоизм, я так думаю, но заимствованное слово.
Это заимствованное. Да. Это такое, конечно, слово, мне кажется, оно у нас некое такое сферическое в вакууме. Мало кто из реальных вот людей вообще...
Оно не имеет, по крайней мере, за собой вот этого шлейфа драматизма, который в русскоязычных, там, скажем,
да, аналогах есть.
Да, да. И оно позволяет немножко иначе на эту тему смотреть. И этим этот термин, мне кажется, удобным. Но что такое эмпатия вообще? Это не значит, что я буду переживать с пациентом его боль и страсть. На мой взгляд, это как раз вот про эмоциональный интеллект. То есть это мое понимание чувств и эмоциональных моментов тех субъектов и объектов, с которыми я взаимодействую. Причем очень важно понять, что это не только пациент. Это медсестра, которая стоит у меня за спиной или вводит сейчас лекарство в центральный катетер моему больному. Если я по-настоящему там эмпат, условно говоря, да, человек, практикующий эмпатию в своей, например, хотя бы профессиональной
с
жизни.
С развитым эмоциональным
телом. Да, да, да. То есть, то я понимаю, что на самом деле все участники вот этого процесса, они сейчас переживают и относятся к той проблеме, которая есть. Ну, или не проблеме, там, ситуации. То
они есть, вовлечены в нее.
Да, да, они вовлечены. И они вовлечены в нее и профессиональным интеллектом, и непрофессиональным интеллектом, да, и эмоционально они тоже в нее вовлечены. И если мы уберем эту эмоциональную компоненту из нашего общения, то мы станем эдакие зольдатен, то есть приказ, больной приказ болеть три дня, медсестра там приказ сделать то, писать пойдешь в 14-15
и так далее. И этот образ отчасти несколько идеализирован у нас в обществе, вот таких сольдатен, которые могут
решать, а все, система лопнула.
Пробивать, и... а с ковидом...
Лопнула, начинает... она лопнула, причем она не только у нас лопнула. Yeah. Вот ситуация сложилась такой, что общая наша популяционная беда, как биологического вида на самом деле, да, она, во-первых, нас уравняла. Она сказала, что, ребят, вообще не важно, какой у вас там общественно-политический строй, экономическая модель, mm-hmm. где вы там находитесь, это вам всем не по зубам. И вы можете сердиться, обижаться, героизировать медицинский персонал или ненавидеть его. Это тоже не важно, потому что идет некий биологический
здесь
процесс.
Есть границы вообще ваших возможностей.
Да, то есть как бы все, ребята, вам это придется съесть и переварить. И переварить в большей степени как раз эмоционально, а не рационально. Вот какая проблема. Mm-hmm. И, собственно, возвращаясь к моменту, вот опять же, эмпатии, да, то есть я понял, что в практике, если у меня выгорит в моменте, выгорание же оно же не обязательно там, как бы, все, увольняюсь, ухожу в монастырь, больше не могу работать, да, то есть многие люди выгоревшими продолжают заниматься рутиной, да, то есть им становится все равно. И мы все чаще и чаще, я вижу жалобы, которые там коллеги публикуют в профессиональных сообществах, да, они, в общем-то, как раз и направлены к тому, что всем все равно. То есть пропадает внутренняя мотивация ко всему, к образованию, к стремлению, к результату и так далее. Здесь, кстати, тоже вот я ехал, думал, из этой темы можно вытянуть вопрос командного взаимодействия вообще. То есть вот ошибки, с одной стороны, с другой стороны, победы. Да, вот победа – это тоже, на мой взгляд, отдельный блок для разговора. В чем ценность победы в медицине? Mm. То есть победа на каком-то коммерческом турнире – это деньги. Но победа в вылеченном больном – это могут быть убытки, очень большие убытки, а вовсе не деньги. Но победа же все равно цена, да? Ну, как бы вот такая альтернативная история. Но опять не про то. Эмпатия – это способ взаимодействовать, умно взаимодействовать внутри.
И не только с пациентами, но и с коллегами.
А не может быть эмпатии только по отношению к пациенту. Да. А вот так не бывает. Да. То есть ты не можешь подойти, мило улыбнуться, значит, подержать за ручку больного, приободрить, похлопать по руку, по ручке, да, значит, развернуться и вдруг в такого терминатора превратиться там, с красным глазом и там, уничтожить медсестру там, невероятным списком назначений в моменте и так далее.
Мне кажется, что это тоже такая несколько предрассудок есть, что и в нашей среде тоже психологическая. Мы же как бы, у нас есть довольно жесткие рамки, могут быть там этические, да, в плане взаимодействия с клиентами, пациентами, но не менее жесткие рамки и ожидания, наверное, эмпатические и эмоциональные при взаимодействии с коллегами, в том числе, в нашем поле, да, потому что тоже бывает такой иногда разрыв, видишь, да, как бы отношения с пациентами, оно строится каким-то по одному какому-то принципу. Но когда ты оказываешься в среде своих себе подобных, все эти принципы как-то... Ну,
Медит секурит ипсум, да, врач исцелися сам. Да. То есть практикуй то к себе, что ты практикуешь к остальным. И еще раз говорю, что вот, на мой взгляд, один из первых шагов к эмпатии состоит в том, что ты должен понять, что если жизнь и мироустройство воспринять как табличку Excel, как универсальный калькулятор, то дебет с кредитом-то сойдется. Да. И у тебя будет вторая дата, которая закончится свидетельством о смерти. И тогда как бы вообще зачем жить, если все такое технократичное? Да?
Ты знаешь, я вспоминаю, хочу поделиться такой тоже историей, про путь к эмпатии. У нас, да, я такой вот заголовок выбрал. Ты какой-то свой путь описываешь, да? Я вспоминаю, что меня когда-то наставило на путь эмпатии, наверное, на путь эмоционального интеллекта, если хочешь, да, на путь какого-то сострадания, вот этого, что мы пытаемся описать. Когда у нас был пациент один с дилатационной кардиомиопатией, да, такое тяжелое хроническое прогрессирующее заболевание сердца, когда постепенно-постепенно оно теряет функцию.
Ну, скажем, на современном этапе оно неизлечимо.
Неизлечимо,
только замена сердца. Замена сердца,
да. И там были какие-то обострения у этого человека, да, когда он поступал к нам 2 или 3 раза, я помню.
Для понимания, да, там есть не медики, то есть обострение дилатационной кардиомиопатии – это состояние ни жив, ни мертв.
Это да, то это есть, сердечный
недостаток. Невозможно сделать да, ничего. То есть даже дышать человеку – огромная работа, которая ему дается с катастрофическим да. трудом и не всегда дается, кстати да. говоря.
И это можно компенсировать препаратами там туда-сюда, но это могут, может повторяться. Да.
То есть
и...
ощущение, вот она смерть, оно регулярно приходит к этому
человеку. Причем человек был довольно молодого, то есть нашего с тобой возраста, наверное. И он нам второй, по-моему, раз поступил. И я с ним общался, как врач или ординатор, я уже не помню. Собираю анамнез как-то, что-то. И, по-моему, уже тогда я начал заниматься немножко.
А да, нет, да.
тогда еще...
Наверное, да нет, нет, уже баловался. Я помню, баловался.
Не помню, честно говоря. Я помню, что после этого меня эта тема резко заинтересовала. И я его как расспрашивал, он говорит, вот как в прошлый раз было, как в этот раз, что привело. И оказалось, что перед каждым обострением у него была какая-то ситуация, в которой мы в буквальном смысле разбивали сердце. То есть какое-то предательство, какой-то обман, какая-то измена, я не помню детали, да, на работе кто-то его... То есть и вот... У меня это отложилось в памяти, да, после каждого какого-то эпизода он попадал к нам фактически. И я вообще ноль был про психологии, в принципе, да, я все слушаю, думаю, как это неспроста. Ну, как ноль, я всегда интересовался этим, но у меня не было подготовки. И я говорю, что-то не то здесь, да, как бы вот связь тела-разума, вот это все, как-то надо что-то, может быть... Я вижу, что он переживает на что-то, он рассказывает какие-то вещи, которые просто, ну, очень болезненно звучат. И я как-то там к нашим старшим подходил на тему, ну, может, его как-то там к
мозготравам нашим. К чести сказать, в клинике кардиологии всегда было соответствующее отделение.
Было отделение,
академик Смолевич, если да. мне память не изменяет.
Но, тем не менее, мы знаем, что это отделение не совсем заточено на психологическую работу, но больше такое психофармакологическое.
С другой стороны, опять-таки, это означает, что все-таки те клиницисты, которые были нашими с тобой учителями, тоже как все-таки минимум, уделяли, думали, да, они да, в эту сторону да, думали, уделяли этому внимание.
И, ну, я наткнулся на некоторое такое непонимание, наверное, в этой ситуации, именно психологического аспекта, да, именно того, насколько можно эмоциональное состояние человека как-то осмыслить и принять его всерьез, допустить, что оно может иметь значение здесь, не просто компенсация любой сердечной патологии, да, а что-то, что тоже составляет страдания человека, но оно как бы параллельно где-то происходит.
Ну, я думаю, что здесь ответ, опять же, как раз в той части, что медицина и здравоохранение слова не однокоренны, потому что как бы ни были справедливы твои утверждения о психологическом аспекте, я тебя как доктор по рубрикам спрошу, где те средства профилактики таких вещей, где тот момент, где та молекула, анализ, симптом, который скажет, что вот да, вот сегодня вам, пациенту с ДКМП, обязательно надо идти к психотерапевту, иначе завтра у вас будет декомпенсация сердечной недостаточности. У нас пока нет таких инструментов.
Более это... того, мои домыслы в каком-то плане остаются домыслами, гипотезами, которые невозможно не проверить полностью. Да? Но это как и в целом вот со всей темой про эмоциональный интеллект. Мы можем только предполагать, что человек чувствует.
Я вспомнил одну прекрасную поговорку одного из своих учителей. Я не могу озвучить в эфире, она нецензурная. Но, в общем, она сводится к тому, что жизнь очень сильно разнообразная, так скажем, культурными да. словами. Вот. И она гораздо более многогранна. Опять же, вот эмпатия – это способ напоминать себе своей практикой о том, что все на самом деле, с одной стороны, просто, то есть опять вот такая диалектика. Все просто, но в то же время все настолько многогранно, что не надо на себя, как на врача, налагать на медсестру, на пациента, налагать обязанность воспринять это все сразу и сдвинуться на шаг дальше или как-то, да, то есть пойти к какому-то результату. Вот как раз, на мой взгляд, вот эмоции, эмоциональный интеллект позволяют нам эту задачу выносить. Ну, потому что есть вещи, которые, как вы знаешь, русское выражение прекрасное, не укладываются в голове. Ну, не укладываются. Ну, нет у тебя таких знаний, техник, навыков и так далее. Например, вот ты говоришь про разбитое сердце, я сразу вспомнил Такацубу. Значит, есть такой синдром Такацубы, синдром разбитого сердца. Эта история на сегодняшний день довольно широко продвинулась за те 20 лет, которые ей примерно занимаются. Это тоже сердечный приступ, очень похожий на инфаркт, но не инфаркт. Он в большей степени свойственен женщинам в менопаузальном периоде, и суть которого состоит в том, что после сильного эмоционального потрясения чаще всего у них делается этот самый сердечный приступ, который приводит их в реанимационные кардиоблоки, которым делают все те механические процедуры, которые положены в таких вещах, но не находят типичной картинки.
Как нет, бы... по сути, нет реальной патологии.
Да, то есть это не инфаркт. Ну, как бы, да, анализы, да, ЭКГ, но это не инфаркт. Но болезнь-то есть? Есть. А какая болезнь? Ну, давайте назовем это синдром Такацубы. Да, мы одно время совместно с коллегами занимались изучением этой проблемы. У нее есть генетические предпосылки. Там есть определенные белки в сердце, которые меняются со временем у женщин. Да? То есть, но что интересно, то есть это как раз вот преодоление того некоторого противоречия, что мы говорим эмоции и механический субстрат. Да? Как бы эмоция, она вроде бы... Ну, она такая как бы нематериальная немножко история.
Немножко эфемерная.
Да. А тут она прям очень конкретная. То есть эта эмоция имеет точки приложения, конкретные белки на клетках сердца, которые и вызывают цепочку вот этих патологических процессов, которые заставляют потом всю машину вертеться и так далее. То есть вот тут как раз прям прямой стык. Это пока серая зона все равно в медицине.
Точно так же, как синдром раздраженного кишечника.
Ну да, вообще прекрасная вещь. То есть на самом деле таких серых зон в медицине, я думаю, вот абсолютно в каждом направлении они есть. И к чему моя основная мысль идет, что пока нет такой головы человеческой, которая могла бы это рационально все в моменте мгновенно воспринять и выдать какой-то там прекрасный рецепт, прекрасное решение. И тут как раз нам на помощь идет эмоциональная сторона. Мы можем эмоционально к этому отнестись и дать этому разные уровни важности и неважности. Да? То есть, ну, скажем, вот приехал тот же условный пациент с декомпенсацией сердечной недостаточности на фоне дилатационной кардиомиопатии. Да? Вот он задыхается. И да, мы с тобой там обсудили, что, возможно, триггером к этой истории у него является эмоциональное потрясение. Но я же не буду сейчас заниматься его эмоциональным потрясением. Я буду заниматься его отеком легких. Но тоже концепция изменилась за последние годы. То есть раньше это, скажем, там интубация, выключение там, в каких-то аспектах. Да? Сейчас мы говорим, что нет. Мы все-таки стараемся сохранять пациенту максимально возможно безопасно для него сознание. Это очень важно. Он участвует. То есть мы его лечим, а он участвует. Это как так? Ну, на самом деле, в голове реаниматологов нас этому вот только-только недавно стали учить, это не просто такой подушечка по форме человеческого тела, в которую там трубочки, иголочки втыкаются, там какие-то там проводочки подходят, кривульки, там циферки, и ты такой, корень кубический из N, так, 12 капель того, 13 всего, медсестра, вводите, она вводит, все, ситуация исправлена. Там, это не космический корабль. Это даже не машина, это участник. И, наверное, это тот самый участник, которому в этой ситуации до определенного момента тяжелее всех, потому что он осознает по мере своего, ну, в меру своего знания, да, и там уровня сознания и развития того же интеллекта, опять же, но он не может с этим самостоятельно ничего делать. Ему мгновенно нужно решить вопросы доверия и недоверия к тому медицинскому персоналу, где он находится. Мгновенно надо воспринять и включить контроль над своими действиями по отношению к тем действиям. То есть, вот, то есть это все коммуникации.
Чтобы он начал участвовать.
И если я с медсестрой имею должностные инструкции, которые позволяют мне хотя бы по формальному признаку взаимодействовать. То есть я для нее главный, дурак я не дурак, это вопрос десятый. Я ей отдаю приказы, ее работа, согласно табелю и договору, их выполнять. Она открывает шкаф, набирает, вводит. Все, нравится ей или не нравится, остается за скобками. Грубо я это сказал, вежливо, да. Ласково, с любовью, вот тоже неважно. То есть есть набор инструкций. То вот в части пациента он там расписался за то, что он, что вшей в нем нет, и он за распорядок. Угу. За какой распорядок? Ну, вши, бог с ними там. Вшей тоже вылечим, если что. Вот. Но это же это имитация коммуникации.
Ну да, ну и подпишите здесь, здесь, здесь.
Да,
и,
особенно если в нем уже там, извините, там потом, три да. фентанила, два там морфина болтаются, у него и так измененное сознание. Да. Еще у него не здоровье, он же не вот от большой удачи.
Кстати, приехал. Вот в этом плане, да, у нас же специализация называется анестезиология, реаниматология. Мы сейчас говорим про интенсивную терапию в реаниматологии больше, но там и тебе, и мне, наверное, да, удалось побыть в анестезиологической шкуре чуть-чуть. И... И в позиции врача, и в позиции пациента, в общем, мне, по крайней мере. Mm. И анестезиология немножечко в эту сторону, мне кажется, больше продвинулась, потому что там все-таки вот анестезиолог, он устанавливает какой-то контакт. И он, наверное, более...
И да, и нет.
Больше учитывает активное участие пациента, по крайней мере, до наркоза.
И да, да, но здесь, видишь, какая здесь упрощенная ситуация. На мой взгляд, там, опять же, коллеги, там, не судите меня строго, да, я очень часто коллег именно анестезиологов, да, то есть мы, хотя одна специальность, но все-таки люди дают предпочтение, да, дают предпочтение либо реанимации интенсивной терапии, либо анестезиологии. Это немножко разные по
ментальности,
да, по ментальности, по характерологическим аспектам профессии, вот, не исключающие, кстати, друг дружку. Но в чем смысл? Что я от многих коллег-анестезиологов слышу, что одной из причин, по которой они пошли в анестезиологию, это отсутствие необходимости общаться с пациентом.
Угу. Ну, да.
У них есть быстрая последовательная индукция, и пациент уже доверился.
Общение немножко алгоритмическое.
Да, оно такое, формализованное. То есть у них нет. Да, есть, конечно, там хорошие анестезиологи, которые прекрасно до слова там выстраивают отношения до, выстраивают отношения после. Надеюсь, что не все из них это делают с корыстными целями. Некоторые, уверен, делают это из любви к искусству. Да? Вот. Но в интенсивной терапии, реанимации, да, то есть это, ну, извините там за сленг, если это не машинный зал, то есть когда у тебя все человеки, лежащие на кроватях, и, да, и, выключенное сознание и просто аппаратное дыхание.
Это подразумевает, что в интенсивной ситуации пациент участвует, и чтобы он участвовал.
Медицина меняется к этому. Да. Мы получили, вот тоже мы сегодня упоминали аспекты доказательной медицины, да, мы получили доказательство того, что когда пациент участвует даже в своих критических состояниях, у него лучшие исходы.
То есть, грубо говоря, когда его спасают, но он помогает этому.
Он должен в этом участвовать. И тогда таких больных, участвующих в своих критических ситуациях, больше выписываются, больше выздоравливают, дольше живут. Мы поняли, мы не поняли, мы получили цифры. Мы доказали это математическими моделями, что оставляя пациента участником тех событий, которые с ним происходят, мы улучшаем его результаты. Мы не осмыслили это широко масштабно. И еще раз я говорю, что именно с этой позиции сейчас самое время для эмпатии. То есть если мы его оставляем с нами, то мы должны с ним общаться, мы должны с ним устанавливать взаимодействие. И наше взаимодействие – это не фармакология или медицинские манипуляции. Ну, вернее, это не только фармакология и не только медицинские манипуляции. Это аванс доверия, аванс терпения, это поддержка. Надо вот видеть этих больных, надо чувствовать, они же все разные. Кто-то как бронепоезд проходит интенсивную терапию, кто-то как бронепоезд, сорвавшийся в обрыв. Да, это тоже очень сложная ситуация. Кто-то, простите, сразу размазнёй заходит, кто-то изначально
агрован. Всех разные эмоциональные.
Да, все люди разные. И это все, вот, то есть это все человеческое общение, оно эмоциональное, оно не рубрифицированное. Мы всегда говорим, что нас врачей всегда удивляет, если мы берем двух больных и получаем абсолютно одинаковый анализ. Мы говорим, что о, надо же, какое совпадение. Yeah. И при этом мы не относимся к тому, что действительно двух похожих больных-то эмоционально, ну, похожих, да, типирование, знаешь, да, вот но они разные.
О чем я вспомнил сейчас, вот двух больных, но и двух врачей в этом плане тоже, да, одинаковых эмоционально мы не найдем. Вот я вспоминаю, когда начал заниматься гипнозом и его изучать, да, пока еще как врач исключительно на кошках тренировался, да, на коллегах, на друзьях, там, на знакомых,
Их не
и
жалко.
их не жалко. И приходил вот на дежурство, у нас с кем-то из коллег хорошие отношения были, мы друг на друга там, ну, я на них в основном, да, что-то делал. И я помню это состояние, разное состояние, когда ты, особенно в начале вот этого пути, да, когда я в форме, в хирургическом костюме, вот это все, фонендоскоп висит на шее. И вот ты позавчера был на семинаре, ты там новую технику выучил, какую-то там чего-то, да, и тут ты в этом хирургическом костюме, в своем реанимационном, я не могу слово связать. Я не могу вот сделать то, что я вчера делал, потому что я в другом нахожусь состоянии. Мне нужно переодеться, мне нужно надеть гражданское, зайти в другой кабинет, условно говоря, из ординаторской, и там я становлюсь психотерапевтом, условно говоря. И у меня какой-то период времени ушел на то, чтобы вот
Преодолеть эту стену.
склеить эти две штуки, потому что я не мог одно склеить с другим. Да? Мы знаем, есть такая штука state-dependent memory, то есть мы в разных состояниях можем запоминать разные вещи, и активируются они легче в разных состояниях потом тоже.
Ну, мне кажется, это то, о чем ты говоришь, это скорее проблема некоторого личного развития, да, личного роста.
Но я к тому, что даже врач, допустим, специалист, он может понять, узнать, чему-то научиться где-нибудь на семинаре. Но пока он не начнет это воплощать в практике, он может столкнуться с той же самой сложностью. Он приходит на работу, и он встает на рельсы,
Робот.
робот.
Да.
И
Функционер.
включить и вспомнить то, что он вроде как там прочитал вчера, может быть крайне сложно, чисто из
Не,
биологических
ну,
каких-то
может быть, он даже
соображений.
и вспомнит. Вопрос, сможет ли он
Сделать,
шагнуть к практике,
да.
да. Да, это серьезный вопрос, но здесь, знаешь, ведь спецодежда, у нас же двоякую функцию несет. Она в любом случае барьерную функцию несет. Просто барьер этот может быть положительный, может быть отрицательный. Ну, вернее, нет, он всегда носит и положительные, и отрицательные черты. То, о чем ты сказал, это как бы негативная сторона барьерной функции спецодежды. Положительная сторона – это, ну, пресловутое соблюдение санэпидрежима, да? То
Безусловно.
есть ты не несешь эти микробы там
Но это
домой.
барьерная функция не только между мной и там вашим
Она
пациентом.
позволяет тебе с пациентом устраивать определенным образом
Да.
отношения, с сестрами, ну, с окружающими коллегами, да? Это атрибутика все равно, то есть это сопричастность к этой
Но
касте.
получается, что это еще и барьерная функция внутри человека, между
Конечно.
одним его
Но еще раз
состоянием и
говорю, то
другим его
это
состоянием.
скорее вызов уже лично конкретному человеку. То есть способен ли ты это преодолевать? И, ну, опять же, возвращаясь к тому, что жизнь – это не Excel, не калькулятор, да, то это некий вызов, которым одна из мотиваций для жизни, на мой взгляд.
Но это тоже вопрос, мне кажется, эмоционального интеллекта, потому что это подразумевает определенное как бы
Переживания.
сострадание, эмпатию к самому себе, понимание собственного вот такого устройства человека, в котором тебе, как врачу-специалисту, на самом деле, может быть, сложно сострадать или включить вот эту эмоциональность в той среде, в которой вообще ты не
Ну,
обучен ее
да,
включать.
возвращаясь к этому, да, то есть как бы опять чуть еще к истокам вернемся через вот такой заход, да, как я пришел к эмпатии, да, то есть стало понятно, что ходить просто махать шашкой и научиться там ей виртуозно махать, как казак какой-нибудь удалой, да, как бы, да, возможно. А насколько это полезно тебе самому, насколько это то, чего ты на самом деле хочешь? В шашке ли дело? И вдруг становится понятно, что надо чуть-чуть подумать о себе как не о шашкомахателе, а как о человеке, да? То есть, если ты желаешь себе оставить живое место, тебе надо разбираться в своих эмоциях. То есть, мне повезло, у меня хобби рыбалка. У меня есть время посидеть, просто вот осмыслить это, да? Пережить это эмоционально. Ну и в голове все время крутится, крутится, да? И к этому как-то относиться, отвлекаться на какие-то положительные вещи и так далее. Находить бесклювие радость, потому что не надо рыбу чистить, условно говоря. Да? То есть видеть везде эти примеры. И это, ну, то есть, опять, вот чуть две разные вещи говорим. Эмпатия и говорим эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это как бы более широкое, на мой взгляд, понятие. Да? То есть, ну, там, мы можем противопоставить, наверное, там, рациональный интеллект, условно говоря, да, какой-то или там утилитарный интеллект,
Ну,
не
давай
знаю.
вот здесь немножко, может
А
быть,
эмпатия,
задержимся на этом.
эмпатия, да, эмпатия – это практика. То есть, эмпатия, она начинается с того, что ты своими рациональными мозгами понимаешь необходимость эмоциональных компонентов жизни. Не просто необходимость, а жизненную необходимость. То есть, ты понимаешь, если математика...
Да.
Прости, вот перебью, вот прям мысли скажу до конца. Очень мне понравился пример, не помню чей, не мое авторство, но о несовершенстве математики как системы для восприятия жизни. Если математика совершенна, то тогда с позиции результата в любом музыкальном произведении можно играть только последнюю ноту, потому что ради нее все делается. Но это же не так. И получается, что музыка с математикой вступает в некое противоречие. Но это кажущееся противоречие, оно просто в нашей голове не укладывается. И поэтому наша голова сказала, да нет проблем. Вот тебе ручка, бумага, бери, считай. Это тебе для математики. Хочешь компьютер, бери, считай. А хочешь музыки, выучи грузинский язык и пой песни.
Ну, получается, сейчас с тобой говорим, по сути, про две грани какого-то одного феномена. Да? Эмоциональный интеллект, эмпатия. То есть есть какая-то способность человека, его навыки, умения, знания, чувствования каких-то вещей, да? Понимание эмоциональной стороны себя, других людей, вообще человека. Да? И это не как математика, это...
Шире. Это шире.
Да.
Но это... ты все равно остаешься и математикой в моменте.
Ты остаешься, но это как бы та часть головы, которая не совсем про математику, да, она про более вот такой эвристический подход, более творческий подход допущений и предположений, которым нужно доверить, поверить, чтобы получить какое-то в итоге понимание, результат. Но помимо знания, есть еще и практика, есть применение вот этих всех.
Да, и вот это вот, скажем, да, то есть у тебя есть навык врача, вот сейчас аккредитация появилась. Мне понравилась аккредитация тем, я член аккредитационных комиссий по анестезиогерантологии и по кардиологии. Мне понравилось тем, что аккредитация – это набор базовых навыков, механических, мануальных, которые позволяют выпускать какого-то минимального обученного специалиста. То есть он может оказать сердечно-легочную реанимацию. Слава богу, их учат правильным алгоритмам. Это здорово. А кто их учит пережить это? А кто их учит неудачному опыту? Это же не пластиковый человек, которого ты покачал. То есть там раз, он тебе зелененькую стрелочку написал, тебе там диктор не сказал, молодец, вы справились, проходите на следующую станцию. В реальной жизни такого не будет. В реальной жизни ты можешь сделать все правильно и не получить. Ну, это вот там к вопросу о победах и ошибках. Да, мы туда чуть подальше. Но тем не менее, у тебя появляется опыт, и этот опыт, он у тебя несет в себе механические компоненты. Ты садишься, думаешь, там, я выполнил алгоритм, не выполнил, все ли я сделал, правильно, неправильно, вот тут у меня там получилось или не получилось, или что-то. Но помимо этого ты это переживаешь. И, к сожалению, большому, у нас нет исторически школы понимания этого. И мне не нравится, знаешь, вторая крайность, которую я вижу, что а давайте мы все будем переживать. Но я же не хиппи. Я достаточно циничный доктор. Я доктор в пятом поколении. Да? То есть вот циничность – это наш атрибут. Ну, на мой взгляд, это не столько атрибут, это ну, такой damage. То есть это некая цена. То есть это вот наша профессиональная болезнь, та степень инвалидности нашего эмоционального интеллекта, которая растет корнями через механизмы психологической защиты, гипертрофируется, срывается, ну такая вот хроническая болезнь.
Мы сейчас говорим про эмоциональный интеллект, про все навыки и знания, как про некоторое лекарство для вот этого ущерба, цены, которые...
Да, цены, цены, не лекарство, цены, да.
Я имею в виду, как то, что может как-то эту цену снизить, как-то компенсировать тот ущерб, который мы как специалисты получаем от этого, да?
Да, да. То есть вот, да, эмпатия, да, именно да, как бы, как я к ней пришел, что я понял, что если я буду дальше идти таким технократом, то из технократа до законченного циника, не знаю, а есть ли вообще граница? Вот, может быть, она просто незаметна, и ты ее пересек, а пути назад нет. И...
А как в твоем сейчас в своей практике? Ты вот вначале писал, как-то мы обсуждали, что это повлияло на твою практику, вот эти все идеи про эмпатию и про как в твоей работе сейчас можешь описать, вот ты это сам используешь в медицинской.
Угу. А это вот сейчас красивым термином называется персонифицированная медицина. То есть,
как это, вот,
как это выглядит? Я думаю, что к этому все-таки первично надо подходить с позиции достаточно большого количества знаний медицинских.
Но мы сейчас это как некие базовые условия.
Да, да, да. То есть как бы вот в свое время один доктор, он очень успешный доктор, ревматолог. Мы с ним такой спор затеяли на примерно схожую тему. Это было давно, наверное, лет 15 назад. И я ему некую такую резкую формулу вывел, что со знаниями, вернее так, без знаний и без навыка ты кто угодно, но не доктор. С навыком, но без знания, ну, может быть, ты доктор. Да, со знанием, но без навыка, ты молодец, но ты все равно тоже не доктор. Но у этой формулы не хватало еще как бы эмоциональной компоненты. Ну, давай ее погрузим в структуру знаний. Она все равно появляется по мере жизненного опыта, потому что, наверное, невозможно воспринять объем проблем, если у тебя нет собственного пережитого опыта, пережитого не только там нарезкой событий в ленте Фейсбука, да, там, а пережитыми психоэмоционально. То есть у тебя нет опыта переживания за своих детей. Вот ты врач, там, вот тебе приводят человека. У него температура 40. Ну, 40 и 40, ну, что там, ну, ноги красные. Рожистый воспаление. Микробы твои ноги едят, потому что ты там жирная, елки-палки, у тебя плохие ноги. Вот сама себя до этого довела. Дура, ты старая. Вот. И вот тебе температура 40. На тебе там 2 укола антибиотиков, и жизнь твоя снова наладится. Увидимся через месяц с рецидивом твоего рожистого воспаления. Да? Вот. И ты к этому так относишься.
Это все цинично.
Да. Ну, так и что, мы так и воспринимаем большую часть этих типовых ситуаций. Ну, что, не так, что ли? Так. А дальше вдруг, по мере того, как ты живешь, оказывается, что не все такое радостное-то, что однажды так случится, что это будут твои родные и близкие с такими же глупостями, которые они сделали по отношению к себе, и такой же ценой за эти глупости, как нездоровье.
И ты будешь уже по другую сторону.
И ты будешь по другую сторону, и ты будешь злиться, ругаться или, наоборот, умолять, но привлекать на сторону пациента тех коллег, которые решают эту проблему за тебя. Или ты будешь в роли этого же коллеги. Вот знаешь, например, говорят, нельзя лечить там своих родных. А я с этим всецело не согласен. Можно, но ты должен воспринять степень ответственности на себя. Она в этот момент, на самом деле, не больше, не меньше. Но только если ты это можешь в своей голове разделить. Просто эмоциональная нагрузка на тебя возрастает, ну, просто до невозможного.
Но... Да, потому что если ты ошибся или что-то, или проиграл, да, в работе с кем-то, это одна история. Если ты ошибся в работе с кем-то, то тебе лично ценим, да, это
другая история. Она такая же, потому что та же справка о смерти, тот же счет за похороны.
Но эмоционально, на самом
деле. Да, понимаешь, то есть вот есть аспекты, которые выходят за рубрику таких простых чисел, условно говоря, да, они не погружаются. Как к этому подойти? С помощью той же самой эмпатии. Это не значит, что надо... Знаешь, что тоже старая история, уже нет этого больного в живых. Он болел ревматическим пороком сердца. У него периодически случались вот эти приступы сердечной астмы и так далее. И
это когда сердечный
задыхается, да, когда человеку невозможно дышать в покое. Ему не хватает воздуха. Он имеет страх смерти, оправданный совершенно. Да? Вот. И вот он посетовал, что, значит, приезжала доктор, которая, значит, прекрасный доктор, она... взяла меня за руку, подержала за пульс и заплакала вместе со мной. Но эмпат-доктор, да, эмпат-доктор она, ну, очень сомнительно, то есть как бы, не до... у нее были атрибуты доктора, да, она была эмпатом. Хорошо это, сострадание пациента ощутил? Ощутил ли он оздоровление? Не ощутил. Поэтому, вот опять же, возвращаясь к нашим рубрикам, я все-таки за то, чтобы у человека был сначала некий базис, да, потому что мы эмпатию рассматриваем не вообще, а в профессиональном аспекте применения. Да. И дальше мы понимаем, что вот набив, условно говоря, руку, поимев навыки, поимев какие-то чисто медицинские, механические знания, ты подходишь к тому, что эта модель все равно несовершенна. Она не покрывает уже ни твоих душевных, эмоциональных потребностей, она начинает тебе вредить. Ну, цинизм, да, например, мы обсудили. Вот. Ты становишься сложным для восприятия окружающих. Ну, потому что, например, Врачебные шутки не все готовы воспринимать, да, с врачами не все готовы общаться, например. Не каждая жена готова ждать своего реаниматолога дома там ночами, ну и так далее, да. Есть определенные вещи, на которые мы жертвуем в угоду своей профессии. Но мы эту жертву должны сами же начать откупать. Путь эмпат, но все равно ты прав абсолютно. Начинается с того, что ты начинаешь понимать себя не просто как биологический объект.
Да.
Ты начинаешь воспринимать себя как биологический объект с огромным эмоциональным творческим потенциалом. И одно другому не должно мешать, одно другому помогает. Тебе надо сначала в своей башке заключить, как оно должно работать в тебе в одном. И потом, честно, открыв глаза, увидеть вокруг себя тоже людей. Не одинаковых, разных, с разной потребностью в эмоциональном отношении. Ну, потому что, ну, есть же люди эмоционально тупые. Как бы, ну,
у
вот...
всех разные задатки,
да,
эмоциональные.
Да, и вполне устраивает работу.
Более есть... высокая чувствительность кого-то намного.
Конечно, выше. Конечно. Можешь ты их там быстренько воспринять? Да, пожалуйста, оценись к ним. Вот комфорт, о котором ты говорил, в формате... Комната для кошек, комната, да, для собак.
Комната для сангвиников, комната для холериков.
Да, она невозможна, но это не мешает тебе в зале на 5 коек реанимационном с 5 работающими медсестрами, одной санитаркой, стремиться к комфорту.
Это не мешает знать, кто из них сангвиник, кто холерик, включая пациентов и медсестер.
Очень хорошее слово. Мы с тобой про слова говорим, там про фонетику, да, с тобой как в этом смысле приятно разговаривать, как человеку, относящемуся еще к лингвистике. Да? Вот я, во-первых, слово, оно как бы твое профессиональное ремесло поддержит в двух аспектах: и переводчика, и психотерапевта. Да. Да? У Абрама Львовича Сыркина мне всегда у нас тоже поговорка, мы сейчас часто ее вспоминаем, да, что как бы, если после разговора с врачом пациенту не стало легче, то это не врач. А продолжение этой поговорки было всегда хорошее. А если стало, то это не больной. Это к тому, что опять истина где-то между этими понятиями. И помогать, то есть вообще для меня профессия врача – это та деятельность, за которую, ну, разные деньги платят, но смысл которой состоит в помощи. И если ты понимаешь, что это помощь, и понимаешь слово «помощь» широко, то ты вдруг, у тебя в голове легко укладывается паллиативная помощь. Оно вот недавнее тоже понятие, вот у нас эмпатия, паллиативная помощь, это недавняя история. То есть раньше они были утилизированы. Утилизированы, ну, на спартанский манер. Не показаны реанимационные мероприятия. Все. Это значит, что для нас нет этого объекта. Бум, вычеркнули, все, забыли.
Да, возраст доживания.
Да. Отсюда же у нас там что вы хотите, ей же там 89 лет.
Что вы с вашим анамнезом хотите.
Да. То есть вот эта история, она про утилизацию этой эмоциональной. То есть мы не умеем с ней работать, и поэтому просто утилизируем эту историю. Все. Ее для нас нет.
Я пометка для своих, утилизация здесь не в том смысле, в котором мы используем ее.
Почему? В гипнозе, да? Да и в том, в общем-то.
Потому что там, ну да, это пометка гипнотическая, потому что у нас есть такой термин, вообще, который имеет очень позитивный подтекст, на самом деле, да, и ровно...
Так он все равно позитивный, потому что, понимаешь, как моя врачебная молодость, я прихожу на вызов на больного вдыхательной недостаточности в палату, а у больного терминальный цирроз печени, и нет никаких перспектив у него на оздоровление. И ты говоришь, не показано. Тогда можно было написать, не показано, все. Закрываешь историю болезни, и ты, собственно, в психологическом аспекте тоже утилизировал эту проблему.
Да.
Ты не воспринял его как человека с сопереживанием, там, с намерением жить, или с отсутствием, кстати, этого намерения. Ты тоже его не воспринял. Не воспринял его родных и прочее. Ты вообще не отнесся к этой ситуации. Вот слово «отнесся» появилось. Угу. Один из моих учителей очень часто применяет слово «отнестись».
А это такой английский, кстати говоря, корень, потому что в английском «to relate» оно очень глубокое, имеет разные ассоциации. Мы так не используем русский.
Вот, на мой взгляд, слово «отнестись», да, то, как вот ты «relate», да, говоришь, да? Вот оно, это глагол эмпатии.
Да, это, кстати, очень интересно.
Да. Да, то есть вот надо к этой ситуации отнестись. То есть ее надо воспринимать.
Какое-то отношение к ней надо,
конечно,
быть.
Конечно, то есть ты ее должен воспринять и с позиции той математики, которой ты владеешь, и с позиции тех эмоциональных аспектов, которые ты можешь воспринять. То есть, ну, знаешь, как вот это русское выражение, я бы с тобой в разведку не пошел. Mm-hmm. То есть ты смотришь на тот коллектив, да, и у нас, кстати, опять же, вот сейчас, извините за каламбур, там мысль чуть-чуть там витиевато идет, но в наших рекомендациях и не в наших, международных, есть как бы такие моменты, что некоторые виды сложных медицинских процедур возможно делать только в тех учреждениях, где они к этому готовы. Технически, персоналом, у людей есть опыт и так далее. Да? То есть они готовы. Они готовы не только там с позиции, у меня там есть набор иголок, ну, ножей,
говоря,
ниток.
Условно говоря, не то, что ты умеешь когда-то делал, и ты можешь это в любой момент
сделать. Да. Вы умеете коммуницировать, вы умеете делать эти процессы. И вы
начать подготовить, создать.
Да, привести. Это к вопросу по команду. Вы умеете настроиться на это событие. Да. И вы друг другу оказываете доверие, вы друг другу оказываете сопереживание.
Сработанность.
Сработанность, да. То есть, и вот этот момент, он же невербальный даже очень часто. Он именно эмоциональный. То есть ты с одним, грубо говоря, идешь в бой, с другим не идешь в бой. Ты видишь, что у тебя медсестра к чему-то не готова, и как бы хорошо. Еще тоже вот корнями немножко, как к эмпатии пришел. Несколько примеров из реанимационной практики, плохих примеров, негативных примеров, заставивших меня обращать на это внимание, да, в том числе в плане работы со средним медицинским персоналом. Нехорошая история. Лежит несчастная дама, 70 с лишним лет, с проблемами с трахеостомой. То есть сейчас таких больных будет, к сожалению, много. То есть трахеостома – искусственное отверстие в горле для трубку в горло, поддержания дыхания. Да. Она находится в сознании, там стоит специальная пластиковая трубочка, да, которая как бы, ну, там, обрабатывается, чистится. Вот. И стоит свист, как будто у вас чайник закипел. Знаете, вот чайник со свистком. Свист возможен только в одном единственном случае. Если трубка забилась до очень маленького отверстия. А человек находится в вынужденном беспомощном состоянии. Время около обеда, 2 или 3 часа дня. И я говорю, да что же такое происходит? Как бы прочистите, пожалуйста, трубку. И я получаю ответ, что это проблема предыдущей смены. Они не проблемы. Ну какая предыдущая смена? Она закончилась в 8 утра. Понимаете? То есть человек априори не отнесся. Вот мы сейчас вот слышите слово? Не отнесся к этой ситуации. То есть спихнул ответственность, и бог бы с ней. То есть да, почистит, и что? Но я... Она почистит. Ну, потому что я ей дал приказ. Она по должностным инструкциям это делает. Но она к ней не отнеслась. И я в этот момент, наверное, может быть, не очень хорошо этически поступаю, да? Просто так получилось, по-дурацки, что... Эта же самая медсестра некоторое время назад в своей жизни это пережила. Трахеостомию. И уж ей-то, как никому другому, и отнестись бы к этой ситуации. Но тут, думаю, что как раз тот самый момент, о котором ты сказал, она же в этот момент не под простыней, а над простыней. На ней медицинская одежда, и это не ее проблема. У нее проблема, что ей теперь дали приказ, ей там накрутили, и она должна ее решать. И я понял, насколько она далека от этого. И вот мое мнение, что если у тебя получается в коллективе запустить эмпатию как инструмент отношения к этому всему, ты профилоцируешь, предупреждаешь такие ситуации. Не может человек приходить к постели больного, не сопереживая, не относясь к нему. Если, ну, то есть может. Он может, конечно. И мы сейчас это видим, и нам вот, ну, тут была нашумевшая история нехорошая, где там молодой человек в одной больнице там со своей бабушкой ухаживал.
Да, в городе, да, да,
потому что, Томский, ну да, потому что бабушка каканая, там, вязаная и прочие дела. Все, ах, сволочь, негодяи. Да, конечно, ребята, но только давайте опять же вернемся к истокам нашего разговора. А вы все хорошие, то есть как бы вот врачи прямо, они должны быть эмпатами, они должны порваться на канадский флаг и так далее. Они не люди, к ним не надо иметь сострадание. Они почему-то вам должны, сестры эти почему-то должны. Почему они вдруг стали должны? Почему вы в них не видите людей, нуждающихся в сострадании и в соучастии? Эмпатия не бывает односторонней.
Извините, я прерву чуть-чуть, я смотрю на время. У нас осталось буквально 5 минут, я думаю, чтобы мы спокойно заканчивали. Вот ты сейчас описал ситуацию с этой сестрой, трахеостомой, да? И мне так достраивалась картина в голове, что вот что бы произошло, скорее всего, в моем вот по инерции, если думать, да? Вот врач увидел, надавал по башке медсестре, она пошла, поменяла, и все продолжилось дальше.
Да? Да? И ничего не поменялось.
А ты говоришь фактически сейчас о том, что ты немножко в голову медсестры заглядываешь, и ты понимаешь, насколько, может быть, действительно она далека от этого эмоционально. Хотя, возможно, не то, что она плохой человек, она пережила.
Так сам. Я о том же говорю. То есть да. Я, собственно, на что я акцентирую внимание, что это не делает ее плохой, да. Это не делает ее мерзавкой, сволочью, с каким-то умыслом или бездуховной какой-то. Нет. У нее нет навыка. Нет навыка соотносить ситуацию с переживаниями этого человека. Нет навыка соотносить ее со своими переживаниями. То есть да. Получается, что на работе человек как бы лишает себя вот этой эмоциональной сферы, и он на период время по табелю заложник. И это и повреждает нас самих. Ну, не знаю, пролежень такой делает, условно говоря. Да. Ты взял на эмоциональную часть головы, наложил давящую повязку.
Это очень нам знакомая штука и в нашей сфере тоже, потому что есть потерянные категории там, расстройств. Да. Вот я недавно писал пару текстов про нарциссизм патологический. Не будешь без терминов, если, да. Где вот такое вот, ну, пролежин, не пролежин, но некое такое хроническое онемение какой-то эмоциональной части, она может быть очень много лет с человеком с каких-то ранних вообще периодов, да, и это на самом деле очень сложно, может быть, для лечения состояния. Слушай, ну, мне кажется, очень интересный у нас набор тем выходит, которые мы можем развить, потому что наш план дальше... В принципе, наше намерение, да, в том, чтобы как-то...
Давай скроем карты. Все пошло от нашей лени.
Все от лени, да. Писать что-то, обладать словами, это все очень ни времени, ни сил. Собраться на полтора часа намного интереснее и живее получается. Вот я надеюсь, что, наверное, мы сможем продолжить эту тему, и у нас уже тут набирается какое-то количество идей. Может быть, вы, дорогие наши зрители, сможете нам в комментариях на почту, вот у меня, по-моему, в углу нашего видео есть моя почта, куда можно направлять свои вопросы. В Фейсбуке можно направить.
Комментарии
вопросы.
Можно оставить.
Комментарии, да, можно, да, оставить, да. И идеи, какие-то пожелания к темам, к вопросам, которые мы можем здесь тоже затронуть. У нас есть свои идеи, которые сегодня отчасти мы озвучили. Я хочу, наверное, одну историю мне вспомнилась. Вот ты рассказывал сейчас маленькую такую из книги в завершение. Потому что мы говорим сейчас про эмпатию, но иногда мы... Может быть, еще одна тема, да, где владение словом и вообще признание силы слова, которое в нашей сфере тоже может иметь значение. Да?
Ну, помнишь, что это... К той фразе Абрамлевича, что да, если не помог, да, то не врач, а если книгу, помог, то не болел.
Даже за меня вылетело имя автора, кардиолога, который описывал работу в реанимации, в кардиологической терапии интенсивной. И там был такой случай, да, сноска маленькая, да, есть такой симптом ритм галопа, uh-huh. да, при тяжелой сердечной недостаточности, который вообще плохой признак очень, на самом деле. И значит, что все очень плохо, да. Вот, и там был пациент после инфаркта с сердечной недостаточностью, пациент, и вот этот врач, профессор с ординаторами приходит к нему, и все скорбные вид имеют, потому что у него, видимо, все будет не очень хорошо. Давно был, много лет назад, 10-10 лет назад. Ну, и он говорит, ну, надо как студентам что-то показать. Я говорю, ну, давайте вот, коллеги, послушайте, какой прекрасный ритм галопа у этого пациента. Все слушают, естественно, да. А на следующий день пациент становится лучше. Потом еще лучше. Потом еще лучше, потом его выписывают.
Да, несмотря на лечение,
он выжил. Несмотря на лечение, он выжил. И потом он приходит к этому доктору через пару месяцев. Говорит, вы меня помните? А он говорит, да, я вас помню. У вас было ужасно, сердечная недостаточность, потом вы выздоровели. А как это случилось вообще? Он говорит, да, слушайте, я помню этот день, когда я лежал, я не мог дышать, не мог ничего. Приходите вы все такие скорбные, и вы говорите мне про что-то, про прекрасный ритм галопа. Я думаю, если мое сердце может выдать галоп прекрасный, то, наверное, не все так плохо. И в итоге все это развернулось, по-моему, лет еще 10 или 15 он прожил после этого.
К счастью, вот, медицинская наука самая точная сили. После богословия.
Да. Ну что, наверное, нам нужно с вами закругляться. И спасибо тебе за беседу сегодня.
Спасибо взаимно.
И я надеюсь, что мы продолжим и соберемся через
Да, извините, может быть, за некоторую такую сумбурность разговора, но...
Ну, мы подыщем подходящий.
Мы, да, там еще поищем более удачный формат, возможно. Возможно, просто вы нам зададите какие-то более прицельные вопросы, мы их сможем открыть. В общем-то, мне кажется, что основная идея, которую вот я хотел вам показать, что это очень открытая история, она не рубрифицированная.
И мы можем здесь, в общем, ее развивать.
И у меня есть желание...
Есть желание
заразить вас этой идеей, да,
контаминировать.
То есть, и это вовсе не значит, что у меня или у Володи есть какой-то рецепт там. Это не мастер-класс по эмпатии.
Да. Но это желание, это то, наверное, что мне тоже хочется всегда в работе, в преподавании, делать желание заразить людей идеей, да, которые потом они смогут варить и что-то из нее рожать дальше. Давайте будем закругляться. Спасибо, друзья, да, за...
Спасибо.
Ваше участие. Мы ожидаем вопросов, комментариев, и будем держать вас в курсе, следить за обновлениями в следующей нашей беседе. Я надеюсь, через пару-тройку недель, может быть, мы анонсируем.
Да.
Вот, на этом будем заканчивать. Всего хорошего, не болейте и берегите себя.
Берегите себя, наверное.